Никита Аверин и Игорь Вардунас. Цикл «Хронос». Книга пятая. Реконструкция. Эту книгу мы посвящаем великим людям. Всем тем, кто, сражаясь и умирая в нечеловеческой борьбе за будущее, своей жертвенностью и отвагой подарили нам настоящее. Глава первая. Польша. Собибор. 1943. Когда эшелон с заключенными достиг района Люблина, среди узников впервые прозвучало страшное слово «Собибор». Примечание.
Спецлагерь СС «Собибор». Один из основных лагерей массового уничтожения, располагавшихся в годы Второй мировой войны на территории Польши, неподалеку от деревни Собибор. Функционировал с мая 1942 года по октябрь 1943 года.
Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Юный Яков Штейн не понимал, что послужило причиной для волнений. Все, что он видел сквозь узкие щели в дощатых стенах вагона, мало чем отличалось от виденного им ранее. Все та же лесистая местность, покосившиеся дома и заброшенные поля. Но стоило поезду сделать непродолжительную остановку на полустанке с указателем «Еврейский переселенческий лагерь», как запертые в вагонах люди заволновались.
«Мама!» Яков обратился к стоящей рядом женщине в коротком поношенном пальто. «Что происходит?»
«Ничего, Яшенька, все хорошо».
Женщина крепко обняла сына, стараясь не выдавать перед ним своего испуга. В отличие от детей, взрослые прекрасно понимали, что ждет их в конце этой поездки. Но они еще не знали, насколько страшнее окажется реальность по сравнению с их самыми мрачными ожиданиями. Единственным исключением являлся Михаил Экштейн, отец Якова, который с самого начала знал, что им всем уготована смерть. Еще в Варшаве при посадке в поезд Михалок стал ждать смерти. И потом все время, каждую минуту, секунду, он знал, что его и членов его семьи могут убить в любой момент. Просто выстрелят в затылок за то, что ты поднимешь глаза на охранника, или за то, что не расслышишь приказа, или просто конвоир окажется в плохом настроении. Штейн-старший знал, что их везут в лагерь уничтожения. Знал, что четверо суток в тесном вагоне, без окон и элементарных удобств, станут последними днями в их жизни. Когда поезд достигнет конечной станции, то ему, его жене Марии, а также их сыну Якову и дочке Еве, придет конец. Но Михалок не делился своими догадками с окружающими, даже с женой. Несмотря на страх и отчаяние, он верил в то, что Бог не оставит их и не допустит столь чудовищного преступления. Погибнуть могут другие, только не он и не его семья. Тем временем железнодорожное полотно плавно уводило поезд все глубже в лес, пока не уперлось в тупик, в котором располагался лагерь. Эшелон постепенно замедлял ход, пока, наконец, не остановился. Перед взором Якова, вновь приникшего к щели в стене, простирался длинный, переплетающийся сосновыми ветками забор из колючей проволоки. Как загипнотизированный Яков уставился на готические буквы сверху над воротами, ведущими внутрь. «СС Зондеркоманда Собибор». За закрытыми дверьми вагонов раздавался собачий лай и отрывистые команды на немецком языке. Через некоторое время двери распахнулись, и узников ослепил яркий направленный свет прожекторов.
«На выход! Быстро! Быстро!»
Вошли несколько солдат и принялись выгонять пассажиров из вагона, придавая вес своим командам при помощи тумаков и зуботычин. Они не делали разницы между теми, кого ударить, с одинаковой жестокостью избивая женщин, детей и стариков.
«Пойдемте, быстрее!»
Михалок схватил жену за руку и потянул к выходу из вагона.
«Дети, держите нас за руки! Ни в коем случае не отпускайте!»
Произнести фразу до конца Штейн-старший не успел. Пространство вокруг них наполнилось грохотом выстрелов и последовавшей за этим какофонией криков боли и ужаса. Побоями и бранью евреев выталкивали из вагонов и загоняли на специальную разгрузочную платформу. Яков, охваченный паникой, крепко ухватился за руку матери и испуганно озирался по сторонам. Оказалось, что внутрь лагеря доставили не весь эшелон, а только первые 5 вагонов. Площадку, на которую выгнали узников, с трех сторон охраняли солдаты в форме